Остаться в живых.
Это «Комсомольская правда». Меня зовут Антон Челышев. Здравствуйте. В конце октября мы узнали об истории счастливого спасения россиянина Евгения Зубачева. Он отправился на яхте в достаточно продолжительный круиз, хотя круизом, наверное, это назвать сложно, одиночное плавание на яхте. Но произошло крушение. Яхта затонула, Евгений оказался на необитаемом острове и трое суток провел там без воды, еды и возможности согреться, без средств связи. Нашли его спасатели шведские только потому, что он выложил слово «помогите» на английском, «help», с помощью камней, палок, кусков мха и вообще всех подручных материалов, которые можно найти на необитаемом острове. Евгений Зубачев сегодня в нашей студии. Женя, здравствуйте.
Здравствуйте.
Приветствую также Ольгу Воронцеву, корреспондента «Комсомольской правды». Оля, приветствую тебя.
Приветствую всех.
Именно Ольга написала о Евгении Зубачеве на сайте «Комсомольской правды» и в газете. Итак, Евгений, слушайте, ну, за вашим спасением не следили? Мы узнали о том, что с вами случилось после того, как вас спасли, но все-таки трое суток на необитаемом острове, когда температура воздуха была, по-моему, не выше там, 5-6 градусов, да?
Ну, как-то было, знаете, совсем... трудно определить температуру воздуха.
Термометр у вас тоже с собой
был. Термометра тоже не было.
Хорошо, расскажите, восстановите, пожалуйста, эту цепочку событий, которая вас, молодого, преуспевающего предпринимателя, насколько я понимаю, да?
Да, у меня небольшая компания.
Небольшая строительная компания в Москве, да. Не у каждого, так сказать, москвича есть небольшая строительная компания. Так вот, человека с небольшой строительной компанией, с яхтой, привела вот на необитаемый остров. Как это все начиналось?
Должно было всех достать. Слушайте, ну, получилось как? Я вышел в понедельник из Стокгольма. То есть до этого мы приехали...
Для тех, кто не знаком с морской терминологией, вышел, это значит, так сказать, погрузился в яхту и, так сказать, спустил паруса, поднял паруса и
отдал
пошел. Да, отдал швартовы и пошел. А куда путь держали?
На Тенерифе, на Канары.
Ага.
То есть это была промежуточная точка, в планах было пройти кругосветку, ну, этапами. Вот, ну что-то пошло не так.
А что конкретно? Это просто какой-то серьезный шторм?
Там просто стечение мелких обстоятельств, я бы больше сказал. Шторм все-таки 30 метров в секунду не настолько серьезен, насколько бывает. Ну, тем более, что лодка – это океанический круизер. В принципе, достаточно надежная лодка, зарекомендовавшая себя хорошо. Не раз на таких лодках делали кругосветки. Вот. Ну, течение обстоятельств было не в мою пользу однозначно.
Да, хорошо, что пошло не так? Что начало происходить?
Я так понимаю, что лодка натолкнулась на какой-то большой камень, да?
Смотрите, когда начался шторм, я принял решение идти морем, чтобы... Ну, море – это безопасно. Там, где нет камней, это здорово. Но лодка почему-то немного протекала, совсем немного. Там я больше, наверное, испугался, потому что течь, она прогрессировала. И откуда и что, возможностей не было смотреть, потому что я был за штурвалом. Вот. И, посоветовавшись тогда, принял решение уходить в марину ближайшую.
А, насколько я знаю, вы посоветовались в WhatsApp с другом, да? То есть вы все время были на связи, был интернет,
да.
И он посоветовал вам пойти в марину,
да,
эту стоянку коммерческую.
Продавец лодки, мы с ним дружим. Да, он принял непосредственно
участие
во всей этой операции спасательной впоследствии.
Ну, то есть ничто не
предвещало
беды.
Благодаря его уточненным координатам, собственно, меня так быстро и обнаружили.
Хорошо, а он, продавая вообще, сколько лет судну?
Это старая раритетная лодка. Вы сейчас будете поражены, но это реставрированная лодка 1975 года.
На ней, там, у нее какая-то богатая история, славное прошлое. Вот.
Да, это чемпионская лодка.
Ух ты. Хорошо, а что вдруг течь? Предыдущий владелец лодки наверняка должен был ее знать, ее там всякие технические характеристики, сильные и слабые стороны. Течь-то с чего вдруг возникла?
«Упс», написал он в WhatsApp.
«Упс», да.
«Течет». Странно, когда была чемпионом, не текла.
Нет, знаете, тут это... Никогда не предскажешь, что из-за чего и как, и почему. Тем более судно-то не новое. Непонятно. До этого она не текло, и при том выходили, и с друзьями выходили, тоже не текло. Может быть, произошел какой-то гидроудар. Очень возможно, я так думаю, просто слетел хомут с системы охлаждения двигателя и потек.
То есть даже, это даже не вода была, получается, а вполне возможно?
Нет. На судах система охлаждения, она следующим образом устроена. Берется забортная вода с одного борта, проходит через систему охлаждения двигателя и выходит с другого борта.
Это то, что Евгений пытался мне объяснить, когда я писала статью, но я не поняла.
Хорошо, а как вы понимали, что вот вода прибывает? Как было на «Титанике», мы все видели, да, вот благодаря Джеймсу Кэмерону.
Во-первых, страшно.
Вот, да, а у вас что, вы стоите за штурвалом, а вода где? Вода, видимо, внизу получается, как это у вас там называется, кубрик, каюта?
Да, в каюте.
В каюте. То есть вы, стоя за штурвалом, видите, что там происходит в каюте через... Как вы контролировали ситуацию? То есть вы ее не контролировали, но вы хотя бы ее наблюдали?
Да. Я зашел в каюту, был очень поражен, потому что вода была сантиметров, наверное, 7, может быть, даже побольше над поелами, то есть это над полом в лодке. И она плескалась, и, соответственно, плавали какие-то вещи мелкие, в том числе проплыли тапочки, и я так это...
А друг все время в WhatsApp, то есть на связи, ему можно там спросить, что же делать в этой ситуации? И какая была
алгоритм действия? Сложно что-то сказать, потому что не видя проблемы, это я только предположил, что...
А была паника? Или, то есть, было четкое понимание, что нужно дальше делать? То есть...
Нет, паники не было. У меня был вопрос идти дальше до Берхольма, но примерно 16 часов мне нужно было еще штурмоваться. Что конкретно с лодкой, выяснить проблематично, потому что в одиночку нужно рулить. Вот. И, собственно, поэтому было принято решение уходить в «Марину».
«Марина», я поясню, это такая...
Это яхт-клуб, да.
Да, это яхт-клуб, не коммерческий или коммерческий, там, где стоянка для лодок, где можно, собственно, перекантоваться,
В данном случае это была не коммерческая «Марина». В Швеции очень интересные законы. Там, если несколько яхтсменов соберется и скажут, что мы хотим организовать яхт-клуб, им государство выделяет кусок прибрежной зоны, и они его организовывают. Они запрещено под коммерческое использование, они сами там дежурят. Вот. Эта «Марина» была уже закрыта, лодки были, естественно, все подняты.
Ну да, можно было пришвартоваться.
Ну, можно было пришвартоваться, да, переждать шторм, разобраться, что же...
Расскажи, что...
Сколько еще, прости, сколько было до этой «Марины» идти вам нужно?
Там, на самом деле, очень-очень немного, потому что у меня навигация в какой-то момент отказала, но вопрос там буквально полчаса, наверное.
Полчаса всего-навсего?
Может быть, и того меньше. Я сейчас объясню. Это все-таки штормовая погода, сильный ветер, сильное волнение. Опять же, небо тоже затянуто. И без внешнего источника света, где и что там, особо не ясно.
Вот расскажи как раз про навигацию. То есть это то самое непредвиденное стечение обстоятельств, которое в итоге привело вот к этой аварии. То есть она пропала. То есть навернулись приборы или что случилось, почему?
Вот давайте здесь паузу сделаем. Вопрос прозвучал. Действительно, это ключевой момент, после которого события начали развиваться таким вот уже необратимым образом. Об этом мы поговорим после небольшой паузы. У нас в студии путешественник, яхтсмен Евгений Зубачев, который трое суток ждал помощи на необитаемом острове в Балтийском море, дождался этой помощи и был счастливо спасен.
Остаться в живых. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107.2 FM, Кемерово 89.8 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Остаться в живых.
Возвращаемся в студию. Ольга Воронцева, журналист «Комсомольской правды». Меня зовут Антон Челышев. В нашей студии путешественник, яхтсмен Евгений Зубачев, который трое суток провел трое суток, ждал помощи на необитаемом острове в Балтийском море, дождался этой помощи, в общем, и даже не простудился, как сказали шведские спасатели. Они, конечно, могли приврать, но мы сейчас у Евгения всю правду-то и узнаем. Итак, сама течь фатальной не была. То есть можно было за полчаса там лавируя, или, как говорите вы, штормуя, то есть идя, прокладывая курс в зависимости, так сказать, от рельефа волн.
Штормоваться – это значит идти в шторм.
Вот.
А вот здесь вот лавируя, скорее всего.
Лавируя, прекрасно.
Между камней.
Дойти до этой самой марины. И тут, как я узнал из заметки, вырубилась навигация. А вот она каким-то образом запитывалась от судовой энергетической системы, как бы лодочной, или у нее там были свои батареи, тогда вопрос, что вдруг она отключилась-то?
У меня был картплоттер и был планшет.
Объясните для...
Картплоттер – это профессиональная яхтенная тема, это как GPS-навигатор, только он такой более выносливый, более многофункциональный. Вот на картплоттере у меня не было карты той местности, куда я проходил.
Угу. Вот, как так получилось?
У меня были эти карты в планшете и в телефоне.
Так.
И, собственно, у меня просто в определенный момент, накрыв волной, у меня перестал работать этот телефон.
Ах, вот оно что. То есть вот как исчезла навигация.
Да.
Просто большая волна и...
Несколько раз волны накрывали.
Ага.
Вот, я успевал с собой как бы за пазуху, вот, но в крайний момент получилось так, что я не успел.
И телефон залило. Хорошо. А вот вы пользуетесь какими-то защищенный смартфон, что вот техника, которая не выдерживает погружение в воду, там, ну, есть сейчас такая тема.
Нет. Я опять же повторюсь, в этот район я заходить не собирался, и, собственно, поэтому закачанных карт в этого района у меня не было. Поэтому здесь был обычный телефон, но с установленной программой специальной. Это Navionics.
Хорошо. Телефон приказал долго жить. А можно было каким-то образом, имея там мобильную связь, подгрузить эти карты, картплоттер, и идти дальше по картам?
Нет. Нет. Это нужно было делать на берегу.
Хорошо. Что было дальше? Вот у вас залило телефон, телефон перестал работать, и вы оказались, так сказать, вот, вроде полчаса в какую конкретно сторону, непонятно. Что потом произошло?
Ну, полет там недолг был, минут 5-7, наверное, и я налетел на камни. Они были окружены практически, вернее, я был окружен со всех сторон камнями. В этот момент там куча мелких островов, и с такой видимостью было просто нереально увидеть.
Какая первая реакция была? Вот когда ты понял, что да, все-таки разбился,
не и цензура.
Что здесь. Ну, было страшно. Я понимаю, что вокруг черная мгла, и кроме костюма больше ничего нет, ни сотового телефона, ни связи. Современному человеку вообще трудно представить, что у него нет никакой связи, он посреди моря. То есть, ну, это же паника должна быть, нет?
Нет, паники не было, на удивление. Я пытался оперативно связаться с спасателями по рации. Вот, но с ударом. Вторым ударом волны оказался в воде примерно, наверное, по грудь, стоя в каюте. Вот, а так как лодка легла на правый борт, и вся навигация, штурманский стол, все это было с правого борта. Вот. Ну, собственно, не стал дожидаться третьего удара и решил покинуть лодку как можно скорее.
Вот я знаю, что, скажем, в... Ну, вообще, в принципе, на флоте, и в торговом, и в рыболовецком, да везде, наверное, сейчас специалисты, которые нас слушают, могут меня поправить или, наоборот, так сказать, подтвердить. Есть момент, когда становится понятно, что судно может пойти ко дну, люди просто готовятся к тому, чтобы эвакуироваться. Вот в яхтенном спорте есть такие алгоритмы действий, когда понятно, что все будет плохо. Там, условно говоря, рюкзачок, в котором документы, какой-то сухпаёк, зажигалка, что-то еще, с чем, естественно, в чем-то непромокаемом, да, с чем можно покинуть судно, чтобы в случае, если окажешься на берегу, как-то просуществовать нормально.
Это у меня было с правого борта. Варндуке. И, собственно, все это было завалено и затоплено. И времени разбираться особо у меня не было. И я так считаю, что, слава богу, что принял именно это решение, потому что, когда я увидел лодку с утра, это очень жалкое зрелище. Это продавленная рубка внутри каюты. То есть там, слава богу, что ушел. Лодка сильно пострадала. То есть там часть кормы была выломана, был выломан руль, был оторван киль, была оторвана мачта. То есть там часть корпуса, по сути, отсутствовала. Рядом плавала разорванная спасательная лодка, резина у меня была. Вот, ну, собственно, разорвана уже она не особо куда-то годилась.
Какой был план дальше? То есть вот когда ты уже оказался на этом камне, да, ты понимаешь, что, ну, Северное море, что долго на нем, ну, просто не просуществуешь. А что можно сделать?
Ну, во-первых, это была ночь, это первый час ночи был. Моя задача была простоять до рассвета и определиться, где я, собственно, нахожусь, и потому что даже шагнуть рядом было как-то немножко опасно и боязно, потому что непонятно, насколько большой этот камень, или это остров, или вообще что. А видимость, я повторю, была вообще нулевая. Естественно, посветить было нечем, и я стоял.
То есть просто стояли даже, не лежали, не сидели?
Нет, я периодически приседал, пытался там бой с тенью делать, физические упражнения, вот, потому что ни в коем случае нельзя в таких ситуациях заснуть, можно от переохлаждения погибнуть.
Хорошо, как на утро, когда рассвело или когда утих шторм, вы поняли, что вы находитесь на?
Камне.
То есть это даже не остров был, просто большой камень?
Это был большой камень. Он был метров, наверное, около 100, может, чуть поменьше в длину, и метров, наверное, 25 в ширину. Может, ну, могу немножко спутать габариты, ну, плюс-минус. То есть абсолютно лысый такой камень.
То есть шторм еще не утих, кстати, к этому времени. Пить нечего, никак не просушиться.
Огня нет. Никакого.
Да.
Поговорить не с кем.
Но нашли-то вас на необитаемом все-таки острове, да?
Да.
Как вы на нем оказались?
Стоя на этом камне, я прикидывал свои шансы все-таки доплыть до ближайшего острова, которое... Ну, тогда в том представлении был просто каким-то оазисом.
А почему он оказался оазисом?
Там были деревья, да, то есть он такой. И плюс еще в Швеции очень много островов, где люди ставят дома и, собственно, используют как дачи. Ну, сторожки, я не знаю, как это юридически.
Была надежда, что
была надежда, что там будут люди,
и там,
да,
будет какая-то закрытая на зиму сторожка, где будет,
где
по
можно,
крайней,
да, сломать
мере,
окошко,
огонь.
Да? Ну, не обязательно, могли на самом деле люди оказаться. Вот, и...
Что было бы тоже неплохо.
Сколько было бы от вашего камня до этого острова? Сейчас вы, наверное, точно знаете, сколько вы проплыли в итоге до него?
Не знаю, мне кажется, что меньше 3 километра, вот просто уверен. Хотя в Швеции спасатели, ну, у них все-таки оборудование. Не знаю, я считаю, что меньше.
Вы как были вот в одежде, в этом, в штормовке, да, в непромокаемом костюме, да, поплыли эти 3 километра?
В поисках счастья.
А вам вообще силы-то физически оставались? Как? Вот все-таки 3 километра, да, и в нормальном состоянии проплыть не так просто, да? Это требует значительного расхода энергии. А вот в вашем-то состоянии...
Далось тяжело, прям крайне тяжело. Ну, я стоял когда на этом, на камне, то мысль была, доплыву, не доплыву. Потом думаю, так, еще день простоять на этом камне, пить нечего, есть нечего, думаю, силы не прибавятся. И, собственно, принял решение, что надо... И надежда, что спасатели будут, и когда они будут, тоже такая достаточно призрачная была. Когда спохватятся, где они спохватятся...
Пока плыли, о чем думали?
Как холодно.
Так, и что оказалось на острове? То есть в итоге разочарование. Сторожки там нет, но есть Грибы, ягоды.
Слушайте, я доплыв до этого острова, с третьего раза только на него попал, меня смывало, это был отлив, то есть вот эта нижняя окантовка, вот эта камня, она была, ну, представляете, это такое слизкое, зеленое это. Два раза меня смывало обратно в воду, я уже сильно разозлился, думаю, да нет. И с третьего раза я все-таки добрался.
Здесь паузу сделаем и о том, как, какие сокровища вы нашли на этом острове и как уже вас, в свою очередь, нашли шведские спасатели, поговорим через несколько минут. Евгений Зубачев в нашей студии, путешественник, яхтсмен, человек, который трое суток ждал спасения на необитаемом острове в Балтийском море.
Остаться в живых. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Симферополь 107 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Остаться в живых.
Продолжаем разговор. Ольга Воронцова, журналист «Комсомольской правды», я Антон Челышев и путешественник, яхтсмен Евгений Зубачев. Итак, добрались вы до острова. Вот чтобы понять, насколько тяжело вам пришлось, да, вот с момента катастрофы, сколько часов прошло, прежде чем вы отправились вплавь до этого острова?
Так, катастрофа была порядка часа ночи, а вплавь я отправился под вечер следующего дня. Ну, то есть, порядка, наверное...
То есть, все это время вы, понятное дело, ничего не ели, потому что нечего, и не пили, потому что, опять же, нечего. Вы как-то... организм как, привык к такого рода голодовкам? Там, спорт, может быть, что-то еще, какой-то режим питания? Или это все было экстремально?
Слушайте, совершенно? Такому жизнь меня не готовила, однозначно.
Нет, ну, вы же наверняка занимались-то яхтенным спортом, серьезно, ведь просто так, без соответствующей подготовки не выйдешь в море?
Ну, да. Я регулярно хожу на яхтах. Это не первая моя лодка. Я не могу сказать, что я мега-профессиональный яхтсмен. Там всегда есть чему учиться. Ну и не могу сказать, что совсем дилетант.
Хорошо. Вот, значит, получается, больше 12 часов прошло. Там часов, я так, примерно часов 16-17, да? Вот с момента катастрофы, кораблекрушения до того, как вы отправились в плавь. Сколько
17,
плыли?
17. Не могу сказать.
Ну, точно больше часа, видимо.
Знаете, мне как-то показалось, когда я плыл, это было просто вечностью. Даже в определенный момент я же побоялся, что я не доплыву.
В тот момент, когда побоялись, что не доплывете, где вы силы-то взяли, чтобы все-таки доплыть? О чем подумали? Вот что для вас стимулом-то стало доплыть все-таки?
Ну, у меня с детства такое есть, это когда тяжело и когда прям критическая какая-то ситуация. Я думаю, чтобы Зубачева взяли так. Нет.
А были случаи, когда пытались брать вот до этого, когда судьба посылала людей или обстоятельства?
Ну, да, у меня достаточно интересная жизнь.
Может, расскажете, что еще? Так сказать, какие эпизоды вы вспомнили, когда плыли через опасные воды Балтийского моря? Вот.
Знаете, почему-то вспомнилось в детстве. С братом мы пошли в лыжный поход. И заблудились.
Где было?
Это было дело в Костромском лесу.
По сусанинским местам, так сказать.
Да. Вот, и возвращались уже ночью, и где-то рядом выли волки. Было очень страшно. И мы друг друга подбадривали, рассказывали, как кто палкой кого стукнет, там, как это. Конечно, это очень смешно, но тогда было страшно.
В общем, Костромские леса. Костромские волки помогли вам в какой-то степени, да, доплыть до берега. Хорошо, а насколько я помню из твоего рассказа, и вам привалило счастье в виде пакета с сухой лапшой?
Даже двух.
Ничего себе.
И пакеты семечек.
И пакеты семечек.
Это, получается, с вашей яхты их до вас
да,
донесло?
Да.
Там
это
была расщелина?
Это на камне была расщелина. Угу. И, собственно, когда била волна, она перекидывалась через камень. И как это расщелина, как такой природный конвейер.
А, то есть, получается, вот эти, эту лапшу вы получили еще на камне?
Да, на камне.
На камне. То есть, возможно, если бы не эта лапша, у вас бы не хватило сил доплыть. Вообще, вы...
Нет, эта лапша была не тронута еще к тому времени.
Ух ты.
То есть, как, вы... Очень сухо было во рту.
И не а, то есть вы ее нашли и отложили до лучших времен, пока не найдете воду. Ну, чтобы как-то ее... Так получается? То есть с ней
да,
поплыли?
Да, еще, кстати, да. Пакетик с чаем. Такой, знаете, не одноразово, а вот именно ну, чай китайский.
Издевательство,
брикетированный.
Да? Чай есть, а заварить нечем.
Нет, кстати, он мне очень помог, я его жевал. Это на вторую ночь, когда очень хотелось спать. Я
уже жевал. На острове?
Уже на острове.
То есть это чтобы тонус, да, был? Ну, чтобы бодрость
да,
была,
да,
я так
да.
понимаю, да?
Потому что вторая ночь была для меня очень жесткой. Это уже начинались галлюцинации.
Вы не спали все это время?
Нет, не спал.
На острове что нашли из съестного, вот, из подножного корма, так сказать?
Слушайте, это был просто клондайк.
Так-так-так.
Мечта вегетарианца.
Там была клюква, она уже сходила, но, тем не менее, там редкие ягодки, ну, и что-то, плюс еще опавшие какие-то. Они очень долго хранятся, вплоть до снега. Вот. Даже, по-моему, две или три ягодки черники я нашел. Ну, сыроежки. И какие-то эти, господи, шиповник тоже.
Ну, и чай, конечно.
А, чай, да, чай у меня был хороший.
То есть пресную воду вы все-таки нашли там на острове?
Да, пресная вода там была, кстати, с избытком. Там много было расщелин на камне, и там стояла вода пресная.
Дождевая. А как поняли, что нужно все-таки что-то предпринимать, чтобы заметили вас?
Это на следующую ночь прилетели беспилотники. Они нашли обломки лодки, это, обследовали вот этот камень, и меня они не видели, они и пошли по следу, видимо, море уносило туда...
Щепки.
Ну, все же остаток от кораблекрушения, какие-то вещи от лодки, не знаю, матрас там нашли на второй день или на третий, не помню, где-то в море там далеко уже. Ну, и по этому следу улетели. Вот. Конечно, я сначала подумал, что, может быть, ночью спасательные операции не будут, и с утра обязательно прилетят. С утра прилетел, опять же, беспилотник, прям с самого-самого рассвета, облетел этот камень и опять пошел по следу.
То есть вы его с острова видели?
Я его видел, да. Вот. Было, конечно, очень обидно, прям вот. Насколько это может быть обидно? На тот момент мне казалось, что это последняя моя надежда, улетает.
Не было сожаления о том, что, может быть, стоило остаться на том камне?
Было.
Но, с другой стороны, здесь была еда, да? То есть здесь такой выбор получается.
Помимо
либо
еды,
надежда, либо еда.
Помимо еды была, самая главная вода была, плюс все-таки защита от ветра, стоя на этом камне.
Охлаждение пришлось бы быстрее, да, получить?
Однозначно быстрее.
Хорошо. Как мысль в голову пришла выложить слово «помогите»?
Ну, я уходил в лес, и чтобы меня было видно, вдруг если прилетят, увидят. Я принес мох и аккуратненько выложил.
То есть, получается, по этому мху-то вас и нашли?
Я думаю, больше то, что я размахивал жилетом.
Ага. Ну, вас заметил, вот люди, управляющие беспилотник были, все-таки они вертолет прилетел.
На утро третьего дня мимо острова прилетело два истребителя.
Ух ты.
Я подумал, что это идут какие-то учения, и что мне это на руку. И...
Ну, просто русское вторжение, как бы, ну, в вашем лице, да, на территории Швеции, да, решили...
Решили поднять флот и авиацию. На самом деле, огромное спасибо шведским властям.
То
есть, получается, с истребителя заметили это хелп?
Нет, истребители пролетели, кружил транспортный самолет небольшой. Я думаю, заметили с него.
То есть шведы так и не выдали вам секрета, как же они вас нашли?
Нет, не выдали.
Хорошо, прилетел вертолет, так сказать, шведский волшебник в голубом вертолете прилетел. Вас к вам кто спустился? Там, мало ли, что у вас на уме вообще?
Дичавшие русские.
Мало ли, да. Как вообще шведы к вам подошли-то и подлетели вообще?
Ну, вертолет сделал круг и подлетел, жестами показали, чтобы я отошел. И, собственно, спустился вертолет, вышел один из спасателей, попросил меня пригнуться, посадили вертолет, и мы с ним забежали.
То есть ни проверки документов, ничего, то есть нет.
Нет. Не ваша шенгенская виза.
Действительно.
А то мы сейчас улетаем.
А что бы просили в первую очередь? Вот когда в самолет, да, в вертолет сели, понятно, что хочется пить, есть, хлеба, зрелищ, что хотелось?
Душ. В горячий душ.
Первоначально спросили дринк, он мне дал вату.
То есть выпить предложили вообще?
Ну, да. Очень гостеприимные ребята, прям такие... Очень хорошо встретили,
радушно. Миш, не обязательно иметь шенген, чтобы тебе предложили выпить.
Достать, да, конечно.
Я даже скажу, не обязательно, но к людям.
Хорошо, а то есть получается, что тревогу забил кто вообще? Откуда шведы так быстро узнали, что вас нужно искать?
Иван.
Друг.
Друг.
Это друг из WhatsApp, с которым вы как раз обсуждали течь и ваше местоположение, да?
Нет, получилась следующая ситуация. Мы списались с Иваном вечером. На утро он мне ответил. От меня ни привета, ни ответа, ничего нету. И где-то, наверное, часов через 18 он
начал что-то подозревать.
Обратился в спасательную
службу. Слушайте, а среди яхтсменов нет каких-то там негласных правил? Там 3 часа не отзывается, все, бей во все колокола.
Ну, на самом деле, то, что 18 часов не на связи, это нормально, да. Это не обязательно было тем более в плохую погоду. Мало ли где я иду в море и где-то штормуюсь.
Сейчас мы сделаем вот что. То, что вы спаслись, выжили и даже не заболели, это все замечательно. Ну вот, что думает эксперт о ваших действиях? Давайте договоримся. Вы, Евгений, слова эксперта никак не будете комментировать, потому что ваши комментарии – это ваши действия на том самом необитаемом острове в Балтийском море. Итак, произошедший с вами случай мы попросили прокомментировать директора тренинг-центра «Команда 112» спасателя Артура Давыденко.
Правильно он делал только то, что непрерывно двигался, не давая себе замерзнуть, и предварительно послал своему другу сообщение. А неправильно все остальное, начиная с подготовки своего путешествия. Подготовка яхты, очевидно, не включала ее доработку в режиме обеспечения повышенной непотопляемости. Это раз. Второе. На лодке должен быть в одной какой-то емкости, непромокаемой емкости, весь необходимый аварийный запас. Туда должны входить средства для очистки воды, средства для добычи дождевой воды, дальше сигнальные средства в обязательном порядке, средства для розыгрыша огня, и в одном экземпляре должны были быть средства не только подачи аварийного сигнала. Слово «help» не является аварийным сигналом, это тупость вообще. Есть таблица аварийных сигналов, которая включает в себя знаковую азбуку, азбуку световых сигналов, и эта таблица в обязательном порядке должна быть как раз в том самом аварийном наборе.
Евгений, спасибо вам огромное. Евгений Зубачев, путешественник, яхтсмен, человек, который потерпел кораблекрушение, трое суток ждал помощи, дождался ее без еды, воды, ну, практически без еды, да, без огня и средств связи, и все закончилось благополучно. Даже простуду, как сказали шведы, не подхватил. Спасибо вам огромное, Евгений. Больше не теряйтесь. Ольга Воронцева, журналист «Комсомольской правды». Меня зовут Антон Челышев. До свидания.
Остаться в живых.